Братья и сестры, мы продолжаем изучение послания Тимофею. Сегодня будет очень сложная тема. Сложная тема в том, что нам больше нравится говорить о Божьей любви, о Его защите, о Его охраняющей благодати. Сегодня мы будем говорить об отступничестве. То есть это тема, которая может быть очень болезненна, но тем не менее, которую мы должны с вами знать, потому что с тех пор, как вообще существует Божий народ, да, существует и отступничество. То есть Иисус Христос, набравший 12 учеников, живший с ними 3 года, люди, которые видели Его чудеса, люди, которые не сомневались в Его божественности, тем не менее Иуда Искариот отступил и предал Его. Давайте мы откроем текст, который мы проходим, это 1 Тимофея, 4 глава, с 1 стиха прочтем. Дух же ясно говорит, что в последнее время времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Такой вот текст мы с вами сегодня над ним поразмышляем. Во-первых, таких 7 основных моментов. Во-первых, Слово Божие говорит нам о том, что отступление неизбежно. Отступят некоторые от веры. Да? В первом стихе мы читаем. То есть вот это слово «отступить», афистема, греческое слово, это отклониться, преднамеренно уйти с прежней позиции. Это не то, что вот не хватает веры, и это не то, что вот я ослабел, а это то, что я знаю, где истина, и умышленно, целенаправленно ухожу, то есть отступаю от нее. Это очень сильное слово. Это не просто уклониться от веры, потерпеть какие-то, может быть, разочарования в жизни. Это намеренно уйти. То есть вот это отступничество. И Слово Божие очень ясно говорит о том, что оно будет неизбежно. Ну, не будем далеко ходить, да, братья и сестры? Я когда пришел в церковь, и через вот 17 лет совершенно, можно сказать, поменялась категория людей. Да? Совершенно разные люди. Некоторые ушли в вечность, почили, так сказать, бозы, да? Другие переехали в другие города, но некоторые просто оставили, отступили. Они никакую слышать не хотят, они там свои у них мысли. У меня здесь была женщина, принимала крещение и потом перестала ходить. Спустя некоторое время она заболела раком, умерла, и мне пришлось, я работал в водоканале, вот барак ломали, она жила вот здесь, знаете. И я зашел в этот в ее домик, где мы вот со Светой ходили, убеждали ее в том, что истинность веры. Знаете, висят портреты какие-то иудеев, индуистских вождей, какие-то журналы, которые там Свет показывают. То есть человек отступил. Он просто пренебрег Христом или как дополнительный вариант стал думать, что достаточно каких-то иудейских учений там, или каких-то еще моментов в жизни. И таким образом происходит отступление. Отступление, друзья, это не слабость, когда человек греху уступает. У него есть вера, он бьется, ну вот попал в ситуацию, понимаете? Ну сильнее оказался, мы разные, да, все. Один сильный, другой слабый. Но в сердце своем он имеет Бога. Отступление это я отверг просто. Мне не надо это. Вот. И поэтому первое, что мы должны понимать, что это неизбежность. Поэтому она не должна нас шокировать. То есть известие о том, что вот люди отступили, не должно отвергать нас. Да как же так? Вообще удивительно, правда? Ведь отступают не самые, не всегда отступают самые, знаете, такие, которые в хвосте ходили и потом отошли. Иногда отступают люди, которые занимали высокие положения. И тем не менее они отходят. Помните Иуду Искариота, да? Ведь Христос наделил его всеми полномочиями, каких наделил других учеников. То есть они видели, как силой Божией можно исцелять больных, там, исцелять прокаженных. Они ясно видели. Он дал ему все, он сказал, Иуда, чуть меньше я дам тебе полномочий. Он дал ему все полномочия, будь апостолом. И тем не менее он оказался отступником. Помните отступников, которые были, 6 глава Иоанна там написано, да? Когда Христос сказал, кто-нибудь есть в моей плоти и пить в моей крови, тот недостоин будет участвовать в Царстве Небесном. И знаете, какое там слова произвели впечатление, да? Что какие странные слова. Кто вообще может их слушать? И что там произошло? И отступили, то есть ушли. Громадное количество людей, которые долгие годы ходили за Христом, просто отступили, потому что это учение им не понравилось. То есть они не могли принять его в свое сердце. Поэтому неизбежность отступничества. Кроме того, предсказуемость. То есть предсказуемость отступничества. Дух уже ясно говорит, здесь мы в первом стихе читаем, да? То есть это не то, что вот внезапно, а как же так? То есть очень понятно, что это должно быть, и Дух это ясно говорит. То есть для нас не должно быть это вот такое событие ошеломляющее. Мы должны понимать, что к церкви привлекаются разные люди. Помните, Христос рассказывал притчу о сене, да, там вышел сеятель, сеять там, да, и упала некоторые там на каменистых почвах, где почва была не глубока там, да. Помните, она зашло, вроде, так, все. Многие люди сегодня так принимают Христа, на таких эмоциях, радостно. Но знаете, когда вступает? Первое испытание и разочарование. А я думал, что все. С проблемами этими мне будет закончено. Денежными, со здоровьем там, и, я не знаю, и так дальше. И отходят потом. Почему проблема? В чем вообще отступничество? Они никогда не имели любви к Богу, на самом деле. Они никогда не хотели платить цену ученичества. Все, что они хотели постоянно получать. От церкви, от Христа, от каких-то благословений. Как только Господь позволяет каким-то образом коснуться их жизни, то есть в негативном смысле, семейная ли это жизнь, или может быть финансовая жизнь, или еще какая-то, такие люди, не имея вот этого глубокого корня связи со Христом, они просто отходят, у них разочарование, они не имели это личных связей. Они как-то жили, они могли, будучи людьми умными, там какие-то идеи хорошие выдавать. Вот знаете, как быстро, да? Там, которая благополучная почва, она еще расти долго будет. Там прорастать это прогрело солнышко быстро, она уже там подает какие-то идеи, надежды, кажется, ну вот сейчас человек тут начнет горы совершать, да? Но пригрело солнце, и все. И отходят эти люди. Поэтому это все предсказуемо. То есть Христос это предсказывал. Апостолы об этом говорили. Дух ясно нам говорит. Я просто хочу напомнить, что за 10 лет положение церкви, вообще численность церкви, как правило, она меняется. Даже в нашем маленьком городке, который, как бы, ну, не такое тут движение, знаете, не так, что это Вавилон. Пришли, ушли люди, как-то больше живут насиженной такой жизнью. Да? И то изменение, я просто вижу, что вообще другие люди, как бы, да, прям просто поменяло за 10 лет. Поэтому, братья и сестры, мы должны это ясно понимать. Очень хорошая реакция, которую мы с вами должны себе, в свое сердце проявить, знаете, какая? Но я-то никогда, не так. Не я ли, Господи? Помните, когда Иисус Христос сказал, что вы отступите, да? Знаете, какая была реакция? Не я ли, Господь? Ты проверь мое сердце. Господи, ты узри, как я стою, на верном пути стою. Может, я куда-то отошел. Может быть, что-то в моих отношениях неправильно. Может быть, я люблю грех больше, чем тебе. Может быть, я что-то видел тебе просто как бонус в своей жизни, который там что-то буду получать постоянно. Я не готов какой-то взять крест в своей жизни, который ты мне предлагаешь. И так далее. То есть, это надо систематически делать, потому что отступничество вообще приходит с малого. Не думайте, что отступничество это вот, ну, какой-то там обязательно взрыв. Иногда и так бывает, да, там потеря близких. А иногда это очень медленно может быть, очень незначительно сначала. Вот кто экспериментирует, говорят, что если лягушку поместить в воду и постепенно нагревать воду, она будет получать наслаждение и сварится там, так и не выпрыгнет. Если, допустим, окунуть в кипяток, она выскочит, потому что это неприятно. А когда медленно это все будет, она сварится там. Пример Чарльза Дарвина, да, я просто хочу привести, уже приводил, который закончил теологический университет с тем, чтобы занять пост священнослужителя. Он был священнослужителем англиканской церкви. В последний семестр он решил проехать на Бигль, чтобы путешествовать там по новым землям. То есть у него было такое желание. И он за себя рассказывал, мы должны с вами помнить, что он покаялся, что потом очень сожалел о том, что он написал в своей жизни, и до конца жизни он не отвергал Бога и ходил в церковь. Но тем не менее, труды его, да, не имели огромную разрушительную силу для всего христианства и на сегодняшний день. Так вот, он рассказывал, что, будучи в таком системном обстоятельствах, на пароходе, на корабле, на этом, он читал книги атеистов, которые критиковали и критически смотрели на то, что Земля была создана Богом, на все вот эти вещи. И он говорит, я просто видел, как капля за каплей вера просто от меня уходит. Это привело к тому, что он написал теорию эволюции, да, и то, что сегодня подорвало на Западе, ну, в Западе это почти источники, да, веру в единого Бога, в творение, придумают люди всякую несуразицу, то есть он выдвинул гипотезу, это сделали, вот это истина, никакой не может быть подвергнута сомнению. Так вот, поэтому надо смотреть вообще, куда вот этот путь, когда я начал хождение. Поэтому Слово Божие нас предупреждает, и можно достичь высокого положения в церкви. Да? Помните, апостол Иоанн пишет, да, они вышли от нас, но никогда не были нашими. То есть он говорит о тех, кто достиг положения учителя. То есть это не просто люди, которые там где-то на Камчатке сидели. Это люди, которые достигли высочайшего положения церкви, дидахи. То есть они учили людей, они наставляли, они были людьми одаренными. И тем не менее они заблудились, они ушли в гностицизм и потом вообще ушли из церкви. Так происходит. Дух очень ясно говорит. Помните, апостол Павел, совершая свое последнее путешествие в Иерусалим, зная, что там ждет арест, собрал в Эфесе, как раз вот в этом месте, где он пишет письмо, церковь, да, и сказал, что в последние времена отступят от веры. И среди вас найдутся лютые волки. То есть кому он это говорит? Которые не будут жалеть стада, которые будут учить превратно. То есть он говорит, это пастырам. Тех, которых он сам поставил, он говорит, вот так будет. Дух подсказывает ему, что это произойдет. И если мы сегодня увидим, куда забрела там католическая церковь или православная, мы увидим, как далеко вот этот путь отвел их от простой веры в Бога. Правда? Мы сегодня это можем видеть очевидно. Так вот, отступничество предсказуемо. Хронология отступничества, давайте вот посмотрим. Последнее время. Что в последнее время? Вот люди по-разному говорят, а что такое последнее время вообще? Это эсхатологический отрезок времени, который будет между первым и вторым пришествием. Да? Все это время называется последним временем. Вот. Бог, Израиль, говорящий народы, народах, да? Последнее время, что там написано, да, говорит Сын Своим. Какое последнее время? Когда Христос пришел с благой вестью, и то время, когда Он придет, чтобы взять свою церковь. И, конечно, тяжкие времена – это времена перед пришествием Антихриста. Это будут наиболее сгустившиеся, темные времена массового, повального отступничества. Да? Вот мы читаем, что и так на протяжении веков это происходило, но в последнее время произойдет такое массовое отступничество. Если мы сегодня возьмем Западную Европу, оплот протестантизма, то мне сердце, например, прям кровью обливается, когда я вижу, как в Англии мечети строятся больше, чем протестантских церквей. Церкви пустуют сегодня. Люди не хотят ходить в церковь. То есть это для них вчерашний день. Это там, где творили Джон Буньян, такие авторитетные люди, которые были учителями церкви. Сегодня эти страны, когда сегодня в Париже на пятническую молитву становятся мусульмане, это похоже, что это Эмираты вообще. Что это не центр Европы, а это где-то какие-то Арабские Эмираты. Мы видим это сегодня. Причина отступления людей, которые должны были вести, они отступили. То есть нельзя идти за тем пастором, который крестит ради денег собачек или венчает однополые браки. Невозможно за таким следовать. Знаете, что Слово Божие? По причине охлаждения, по причине беззакония во мной холодеет любовь. То есть это беззаконие, этого делать нельзя. Библия запрещает это делать. И поэтому мы видим сегодня на Западной Европе наступление ислама, наступление атеизма, наступление каких-то еще сил, которые далеки от христианства. Это то тяжелое время, о котором говорит Слово Божие. Источник отступничества. Кто является? Кто подпитывает всякого рода отступление? Кто за этим стоит, друзья мои? Вот здесь написано. Внимая духом обольстителя и учением бесовственным. Гуманизм и все другие вещи, которые сегодня вражду с христианством, на самом деле это не изобретение там Зигмунда Фрейда, Карла Маркса, еще каких-то людей. И за этим стоят определенные бесовские силы. Вы знаете, бесовские силы – это не то, что только обязательно оккультные какие-то науки. Это не обязательно только вот пентаграммы, там, масонские ложи и все остальное. Бесовские науки очень хитрые. Мы считаем с вами, что сатана может принимать вид ангела света. Они наступают с тем, чтобы увлечь христиан в том числе. Как будто бы очень разумно. Сегодня гуманизм просто захлестнул христианские центры. Церкви, да, сегодня вместо христоцентричного богословия, богословия, где в центре находится Бог, человек с его нуждами, социальное Евангелие, как вот удобно. Знаете, вот эти, я читал глобальный саммит, их такая реакция, да, что можно из ничего, из одного человека за год сделать тысячную церковь. И там методика, как это делать. То есть надо прийти группе людей, сказать, что вам нравится, подвозить их на автобусе. Если молодежь, значит приглашать мирские какие-то ансамбли, которые по душе, там, рок-группы и все дальше, да? Если там еще какой-то социальный строй, это для них. Спроси, какая проповедь нравится. Если не надо говорить о грехе и о баде, а надо говорить вещи, которые позитивные складываются. И можно так создать церковь от нуля до 1000 за год. Братья и сестры, вообще церковь это Божья. можно назвать ее как угодно, но обращает Бог. Не мои рок-группы обращают, не какие-то вещи мирские, не какие-то там лекции. Обращает Дух Святой и проповедь Божьего Слова. Ничего другого нет для этого. Поэтому можно тысячу задать церковь, назвать ее церковью, но по сути это будет просто группа людей, которые не имеют ко Христу вообще никакого отношения. То есть это только одно название. Поэтому вот это источник обольщения. Я хочу зачитать текст 2 Иоанна. Как он говорит об этом? Давайте мы тоже с вами прочтем вместе. Второе послание Иоанна. Апостол Иоанн говорит нам об отступниках. 7.11, 2 Иоанна. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий к учению Христову, не пребывающий в нем, не имеет Бога». 2 Иоанна, 7 стиха. 7. Ну, 11, она глава всего. Да. Тут всего одна глава, поэтому я не обозначу. «Наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять над того, над чем вы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий к учению Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христова имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий участвует в злых делах его». То есть я очень радикально к этому подходит. Сегодня можно сказать, ну фанатично это, ну как вот я... Не могу с ним общаться. Как я? Ну, это же вроде бы как бы наш, да? Но Слово Божие говорит нам очень однозначно. То есть, если вы хотите сохранить свою душу, не общайтесь с людьми, которые говорят превратно, которые не пребывают в учении Иисуса Христа. Потому что начинается с малого, да? Где-то я прочитал «Сторожевую башню», где-то я там пообщался с кем-то, где-то я отравил свое сердце. Ведь понимаете, в чем дело? 200-литровую бочку хорошей питьевой воды можно испортить одну грамму крысиного яда. Не наоборот, да? Капельку кинул, и вся она становится ядовитой, непригодной. Не наоборот, не надо на то, чтобы отравить что-то большое количество. Знаете, что такое Христос? Малая закваска, что потом происходит? Все тесто заквашивает, поэтому не участвуйте, не ходите. В Ветхом Завете, во Второзаконии, 13 главе, тоже об этом очень ясно говорит Слово Божие. Здесь еще более радикально. Глава 12-18, давайте тоже прочтем с вами. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебе и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй, хорошо расспроси, и если это точная правда, что случилось, мерзость сия среди тебе, порази жителей того города острее меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острее меча, всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должен никогда вновь созидать его, ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева свою, дал тебе милость и помиловал тебе, и размножил тебе, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди, которые ныне заповедую тебе, делай угодно пред очами Господа Бога твоего». Сурово, да, братья и сестры? Сурово. Но вы знаете, что происходило, когда этот народ не слышал? Происходили вот такие вещи. Манасия принес своих первенцев в жертву Молоху, то есть он сжег их в угоду идолам. Цари развращались, и когда нападали захватчики, когда нападала Сирия, намного суровее было. Тогда люди, винные и невинные, были уведены в плен. Вы знаете, что делали ассирийцы? Они живых сдирали с людей шкуру, они пробивали через верхнее небо крюк и волокли их на лошади. Масса людей, они убивали младенцев, разбивая головы об углы домов. И это вопиющая жестокость была. Поэтому Слово Божие говорит, пресеки сейчас, пресеки в малом количестве, чтобы потом не отвечать всему народу за то злодеяние. Вы знаете, почему был в плен введен израильский народ? Вот за это. То То есть они хотели, чтобы у них были боги, как у других. Они хотели поклоняться не Богу одному и так дальше. Поэтому Иисус Христос так говорит, если соблазняет тебе рука твоя, отсеки и брось от себе. Если глаз твой соблазняет, вырви его. То есть то, что поставлено на карту нашей с вами вечности, намного важнее, там, чем то, что касается каких-то современных моментов. Поэтому мы с вами должны понимать, что это не безобидно, например, да, какие-то учения, там, гуманизм, или как у нас был коммунизм, и так дальше, да, это чревато последствиями, которые могут привести к печальным результатам. Помните, недалекое наше советское прошлое, да, вот, атеизм, разрушение храмов, полная подмена идеологической системы привела к печальным результатам, которые сегодня мы еще с вами ощущаем. То есть, что потом? Счастье дал этот советский строй. 38 миллионов были загнаны в концлагеря и уничтожены там. 38 миллионов, друзья мои. Вот последняя статистика говорит. Вот что бывает, когда отвергают Бога, говорит, мы будем светлое строить будущее без Бога. Это превратится в концлагерь. И за это придется заплатить огромную жертву всем. Поэтому вот Слово Божие очень ясно говорит. Так, источник этого отступничества, источник всех этих идей, марксистских, ленинских, фрейдистских, гуманистских и так дальше, является сатана. Он обманывает. Знаете, как он обманывает? Ну, человек это звучит гордо. Мы винить Вселенную. Это хорошо. Мы можем решать все судьбы. Помните, откуда это началось, да? С Эдемского сада. Вы можете принимать решение независимо от Бога. Да, Бог так сказал. Вы можете принять сами, что вам нравится. Итог, и сегодня мы видим Украину, сегодня мы видим Россию, сегодня мы видим вот эти решения, которые принимают независимо от Бога, и к чему они приводят, и другие печальные последствия. Теперь давайте поговорим о распространителях отступничества. То есть, понятно, источник – это силы тьмы, это сатана и все его бесы, которые день и ночь работают над тем, чтобы создавать идеологии, которые бы отвлекли людей от Бога. То есть, я еще раз повторяю, это независимо. Хочешь быть религиозным? Пожалуйста. Там тебе какие-то скалы плачут, иконы мироточат, какие-то там, хоть религии сколько угодно. Не думайте, что сатана никак не связан с религией. Он тебе что угодно выдаст, какую угодно религию. Только знаете что? Не говори о Христе, не обращайся к нему, не меняй свое сердце. А так, что стигматы там, поверьте, это стигматы, ой-ой-ой. Приведи кого-то там мощи, знаете, там в Ветхом Завете написано, что кто прикоснется к мертвому, не честь будет вообще, то есть и вплоть до полного истребления, да? А здесь целуют вот это все. Как читают Библию, непонятно. Будь религиозным, стоит 2 часа там в очереди где-то, дожидайся, чтобы там прикоснуться, только не подходи к Иисусу Христу. Да? Кто за этим стоит, друзья мои? Да это сатана, никакой там, даже не надо думать. Кто же распространяет это отступничество? Давайте мы рассмотрим распространителей. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести с моей. То есть очень интересно, да? Лжесловесники. То есть люди, которые могут хорошо говорить, долго говорить, но они говорят ложь. Беда такая. То есть вроде бы одаренные говорят много, увлекают массы, но за этим стоит обольщение и ложь сатаны. Христос предупреждал, помните, да, восстанут лжехристы, лжепророки. Что там дальше будет? Дадут великие знамения. Увлеку за собой сотни. И люди обольщаются, потому что, отступив от веры, они легко попадают вот в эту ситуацию. Кто, я не знаю, по-моему, нашим журналикам христианским приводили цитаты из учения Торопа, Сергея Торопа. Читали, да, вы о таком человеке? Так вот, этот Сергей Тороп, бывший миссионер, объявил себе мессией. И он там Новейший Завет написал, не Новый, еще Новейший. Так вот, каждая первая строка его стиха противоречит каждой третьей. Это, ну, очевидно вообще, если читать, да? Но люди говорят, это ж вот слова святые. И они в этом пребывают, друзья мои. Или помните, всякие заклинания какие-то. Как это тебе поможет, если ты вот этому всему веришь, да? Просветление там, или перевоплощение души. Это же бред полный, да? Но масса людей говорят, да, мы готовы. Кто это? Вообще, что это значит? Это лжесловесники, сожженные в своей совести. Что такое совесть, друзья мои? Если совесть наша направлена на Божье Слово, да, она трепетно относится к тому, что мы говорим и делаем. Когда я постоянно отвергаю Божье Слово, совесть становится твердой. Вы знаете, сожженный шрам, который потом образовывается на месте вот этого жука, он становится нечувствительным к внешним раздражителям. То есть его невозможно ничего с ним сделать. Вот то же самое происходит с совестью, когда человек отступил от Бога, и во главе своего креда он ставит свое «я», или свои амбиции, или еще что-либо. Это всегда приведет к каким печальным результатам. Лжесловесники. Вы знаете, люди, которые могут внешне даже исповедовать христианство, на самом деле они давно сожжены в своей совести. Они вводят массу людей куда-то в сторону, и конечная цель – если слепой попадает в яму, да, и кто с ним заследует, что там дальше будет? Они также все окажутся в яме. Так вот, распространены это люди, которые могут говорить хорошо, красиво, приятно, но говорят ложь. Их правда перемешана с ложью. Вот. Очень хитрый подход, да? Знаете как? Вот, как будто бы правда. Вот помните, как сказал сатана Еве, да? Подлинно ли Господь запретил есть со всякого дерева? Ну, так начал, да, так красиво. Со всех же деревьев, такой диалог. Дай диалог с тобой вступить. Да не, не только вот с этого. С этого. Но это же Бог просто вам на самом деле не благи. Он-то не хочет, чтобы вы тоже все знали. Поэтому он вам запретит. Если вы вкусите, вы же будете независимы, будете свободны. Знаете, как человек любит свободу? О, свобода, это ж так. Независимо принимать решения. И так дальше. Содержание отступничества, теперь давайте посмотрим, ну, именно в этом тексте. И кажется, на первый взгляд, ну, не такое страшное, но, тем не менее, очень печальные результаты. Давайте мы прочтем. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть, вот два таких момента, да? Запрещающих вступать в брак. Вы знаете, сегодня в католической церкви существует такое понятие целибата, да, кто там, может быть, слышал, не слышал. То есть там священство должно быть обязательно безбрачным. Вот просто взяли, отодвинули Библию, где говорится, да, епископ должен быть непорочен, муж одной жены. Они это убрали и не свое изобрели. Ну, казалось бы, ну, вроде нормально, да. Вот, как бы человек вот воздерживается, да. Но знаете, что за этим стоит вообще на самом деле? Это стоит противоречие Божьему Слову. Знаете, что говорит Бог, да? Он говорит, плохо, нехорошо бы человеку одному, создадим помощницу ему. То есть, Слово Божие говорит, влияние на своих детей, прежде всего, ты пересочи своего дома. Они говорят, нет, у нас вот своя на этот счет взгляд, да, мы будем жить вот без семьи, без жены. Действительно, Бог дает дары некоторым братьям и сестрам, которые служат Богу от юности своей до конца жизни, но это дар не всем. Я просто хочу привести несколько примеров, да, из истории церкви, к чему вообще это приводило? Вы знаете, любое изолированное общество мужчин, оно приводит к возникновению садомии. Независимо, зона это, монастырь это, еще чтобы человек, который не знает Бога, но который там пыжится что-то делать, придет вот таким печальным последствиям. К 15 веку, ко времени реформации, большинство людей, которые носили сутану, имели несколько детей от женщин разных. То есть они жили вне браке с женщинами. Да заключи ты брак и живи, и будет хорошо. Чем ты грешишь, создав какие-то условия, которые неприемлемы вообще, в принципе, понимаете? То есть, и к тому времени, когда Мартин Лютер объявил реформацию, монастыри превратились просто в рассадник гнусности, такой, который в мире не делалось. Вот к чему это приводит, друзья. Ну, казалось бы, живи, если ты сам себе считаешь, что ты можешь жить без жены, пусть Господь тебя благословит, трудись для Бога. Но когда ты это вводишь в ранг обязательного момента. Мы все разные, друзья мои. Одному не надо ничего, другому надо женщина. Один привык жить одиночно, замкнуто, другому надо общество. Зачем загонять всех под такой-то шаблон один? Это неразумно. Это противоречит ясному плану Божьему. Бог говорит, плодиться, размножайтесь. Не надо плодиться, размножаться. Бог говорит, плохо. А я говорю, хорошо. То есть, видите, как, да, интересно. Кроме этого, друзья мои, насчет этого хотели сделать добавить к спасению. А не спасешься. Ты что, женился? Не спасешься. Не можешь Богу служить. Кто решил это? Это решили там вот эти люди, которые считали, что это так верно. Кроме этого, еще один вопрос такой больной. Это пища. Знаете, вот, кушание пищи. То есть, Бог дал нам пищу для того, чтобы мы радовались. Вы знаете, вот у нас жатву мы будем встречать, да? Мне всегда нравится за это говорить. Вот Бог не просто дал какие-то таблетки, которые вот выпили там, ну и слава Богу, поддерживаю. Но Он дал нам наслаждаться. Вот дыня не такая, как абрикос. Абрикос совсем другой, чем помидор. А огурец совсем не похож на тыкву. Для чего, друзья мои? чтобы мы радовались, чтобы мы не просто набили брюхо себе, чтобы мы вот эти, радовались этому вкусу. Бог захотел нам дать разнообразие. Бог не просто нам сделал мир серым. Он говорит, смотрите, как все красиво. Не надо радоваться. Нет, это не. Вот это есть нельзя, вот это тоже нельзя. И какие-то выдумки. Я хочу прочитать вам, мне просто очень понравилось, из Уильяма Баркли, он пишет свой комментарий на это место, и он так говорит. Эта ересь возрождалась в церкви вновь и вновь. Всегда в каждом поколении находились люди, которые хотели быть более строгими, чем Бог. Они хотели быть святее, чем Бог. Ну, кто там Бог? И апостольские такие были, апостольские каноны возродились в конце второго века. Вот что они гласили. Когда писали апостольские каноны, тоже принимали, зафиксированы черным по белому. Если какой епископ, священник или диакон, или кто-то еще из священства воздержится от брака, мяса или вина не по причине аскетизма, то есть принятия епитимии, то есть ради поста, ради какого-то духовного упражнения, а презирает это само по себе, забывая о том, что всякое творение Божие хорошо, и что Бог сотворил мужчину и женщину, а богохульство и злословие на создание Бога пусть либо исправится, либо будет лишен сана и исключен из церкви. То есть снова и снова люди думают, что они же святые, но они же вот не прикасаются к женщине. Бред такой, да, вообще, я не знаю. Вот это все это придумывалось с тем, чтобы Богу показать, что вот насколько они служат. И Ириней, это конец второго века, тоже так пишет. Некоторые последователи Сатурниана заявляли, что брак и продолжение рода от дьявола. Многие также воздерживаются от животной пищи и уходят лживыми разговорами о воздержании. То есть они говорят, ну это полезно, это абсолютно не полезно. Жизнь монахов в IV веке, к чему это дальше привело? Они проводили жизнь, увещевая свою плоть. Это египетская пустыня. Один никогда не ел жареной и вареной пищи. Другой всю ночь стоял на выступе скалы, чтобы не заснуть. Иной прославился тем, что загрязнился настолько, что с него падали паразиты. То есть он шел и там мши, клопы, все, что можно, падало. Это такой эталон святости для себя. Другой летом ел соль и отказывался пить воду. Они говорили, чистое тело, говорили они, признак нечистой души. Вот так. Представляете себе, куда уж переплюнули, да, всех. То есть, братья и сестры, вот к чему приводит. Казалось бы, да, ну что там. Но вот это приводит вот таким глупостям просто. Вот к такому перекосу, вот к тому, что это за этим стоит сатана, который просто... Вы знаете, в чем цель сатаны вообще? Цель Бога, чтобы в нас проявился образ Иисуса Христа, образ Божий. Цель сатаны, чтобы исказить и показать Богу. Ты, вот это твой образ. Ты как будто щек, который трясет этот святой, то есть, чтобы посмеяться, поглумиться над тем, кто и носит имя Христа. Друзья мои, вот просто образчик того, во что это превращается, во что, когда мы добавляем что-то к спасению, во что это может вылиться. Поэтому за этим не стоит святость, за это не стоят ангелы, не стоят силы света, за этим стоит сатана и его обольщение. И вы знаете, что эти люди говорят? Они говорят, мы-то смотри. Да мы вот тут трясемся, но душа у нас чистая. С чего он это взял решение, не знаю. Ну, это же гордость им там воспевает. Это нищенский орден, как орден францисканцев, да? Современники рассказывали в 13 веке, что когда они шли по улице, через прорехи их одежд проглядывала гордость. Они был нищенский орден, но они так себе подавали, ну что вот это, через вот эти прорехи, через их дыры, они настолько себе превозносили перед другими. И зачем им нужна эта нищенская одежда, если сердце твое не смиренно пред Богом? Это очень печально. И рассмотрим заблуждение, чтобы нам уже укрепиться и закончить. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. То есть очень важно, друзья мои, все, что Бог создал, оно хорошо. Мы не можем презирать человека, потому что он есть не то, что мы принимаем сами. То есть мы не можем отказаться от братства во Христе с вьетнамцем, который есть лягушек, просто потому что мы считаем, что мы там уж, конечно, хороший едим, он такой дрянь, да? Не можем. Если человек ест сало, ты его не можешь есть, не надо думать, что ты святее его, или еще какие-то вещи. Если человек женат, а ты не можешь жениться или там выйти замуж, неизвестно по какой причине, не надо презирать его и думать, что я-то вот такой воздержанный, а вот он там. Если ты постишь, а делай это скромно, для Бога, не надо вот эти всякие, знаете, движения такие показывать. Все хорошо и все должно приниматься с Богом. Слава Господу, друзья мои, что Бог вот создал и дал нам все условия, чтобы мы наслаждались. Да, наслаждались поклонением, наслаждались Богом, наслаждались едой, наслаждались супружеством, наслаждались воспитанием детей. Все это радость, это не дано нам, как вот, я не знаю, что это, вот, не надо этого делать и лишать себе, и думать, что Бог очень радуется, когда мы нарушаем Его волю. Это абсолютно не так. Пусть Господь благословит нас, друзья мои, чтобы мы еще раз увидели, что Бог сколько нам дал, да, блага, сколько нам дал добра, сколько нам дал любви. И ограничивая нас от чего-либо, цель Его, чтобы мы, вкушая это благо, вкушая Его радости жизни, не заработали, то есть не ограничили сами себе. Ну, наркоман, например, да, который колет эти наркотики, он сам себя ограничивает от брака, он ограничивает себя от других радостей жизни, он вся его жизнь через призму иглы, он сам себя обокрал на самом деле, понимаете? Поэтому Слово Божие нас предупреждает не с целью нас чего-то лишить, или вот сделать нашу жизнь такой, знаете, сложной, тягучей, а с целью того, чтобы оградить и дать нам подлинную радость. Помните, что сказал Христос, да? Будете иметь жизнь, и жизнь с избытком. Поэтому слава Господу, что мы, являясь протестантским вероучением, имеем эту возможность радоваться всем радостям жизни, которые Бог нам позволяет. Потому что жизнь без греха – это радость, правда? Слава нашему Господу. Аминь. Помолимся.